Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 16 января полностью на украинский язык перейдет сфера обслуживания на Украине. По просьбе клиента его персонально могут обслужить на другом языке. Такой пункт прописан в законе о языке, который весной 2019 года подписал бывший президент Петр Порошенко. Штрафовать же предпринимателей из сферы обслуживания за невыполнение их сотрудниками норм закона начнут только с июля 2022 года. За первое нарушение уполномоченный или его представитель выпишет фирме предупреждение. В случае повторного протокол и штраф в размере от 5100 до 6800 гривен. Это примерно от 180 до 240 долларов в США. Еще одно нарушение будет караться штрафом в размере уже от 8,5 тысяч до почти 12 тысяч гривен. Это порядка 300-420 долларов США. Летом прошлого года в рамках нового закона на украинский язык уже перешли чиновники, суды, полиция, армия. Весь документооборот ведется также исключительно на украинском. Коснулись изменения сферы образования. Так русским школам пришлось перейти на госязык 1 сентября 2020 года, а венгерский, румынский, болгарский эта участь постигнет через 3 года. К 2024 году планируется повысить процент госязыка на ТВ с 75% нынешних до 90%. Печатные издания, выходящие на других языках, должны иметь точный аналог на украинском. Также закон предписывает медикам общаться с пациентами только на госязыке, а ученым, например, писать свои работы только на украинском. В киноиндустрии только 10% фильмов могут выходить в прокат на иностранных языках в оригинале, включая, подчеркиваю, и русский. При этом обязательно все должно сопровождаться субтитрами. Как же происходит украинизация всех сфер жизни на Украине и к чему может привести такая языковая политика Киева? Об этом сегодня будем рассуждать. В гостях у «Радио Спутник» дипломатический советник главы ЛНР, член контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, кандидат исторических наук Родион Мирошник. Родион Валерьевич, приветствую вас.
Добрый день, все, кто слышит нас.
Родион Валерьевич, насколько я понимаю, вот этот закон, он достаточно объемный, и все это поэтапно внедряется. Ну вот для начала, может быть, по вашему мнению, какой из пунктов, какая из норм этого закона наиболее трудноисполнима, наиболее трудна для внедрения в жизнь?
Если брать по технологии самой реализации закона, то он сделан достаточно грамотно, на мой взгляд, то есть для того, чтобы, скажем так, настоятельно его поэтапно реализовать на территории Украины. То есть его реализация растянута на 10 лет. То есть сначала один этап обязует чиновников, потом сейчас, вот с сегодняшнего дня, обязует всех и медиков, и сферу обслуживания, и транспорт, и коммунальщиков, и телевидение, печать и так далее. Да, то есть, но не вводят пока административное преследование. Через там, полтора года будет введено административное преследование и штрафы. То есть поэтапно будет навязывание вот этого языка. Что сложнее всего, на мой взгляд, понимаете, если нужно правильно понимать, что значит вообще этот закон. Это не закон об украинском языке. Это закон против русского языка. Этот закон направлен на выдавливание русского языка из всех сфер жизнедеятельности вот, обычного украинца. При том, что если брать восточные регионы, то есть, ну вот, та же там Луганская область была, да, то есть Донецкая область была, то есть я говорю сейчас даже о территории, которая подконтрольна Киеву сегодня, то есть до 90-95% населения говорит на русском языке. Да, в Киеве на самом деле все боятся считать социологию, но, ну, там, по моему убеждению, 2/3 киевлян в обыденной жизни говорит на русском языке. Да, подавляющее большинство владеет и тем, и другим в разной степени знания, но основная терминология, основные какое-то вот обыденное общение, оно построено, конечно же, на русском языке. Наверное, за исключением вот той Галиции, то есть это вот Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская область. На всей другой территории русский язык используется как минимум на равных с украинским, а то и значительно больше, особенно если говорить об обыденном его использовании. Сложно будут вводиться карательные меры. Да? То есть главная задача украинского государства сейчас чтобы не пробудить вот в украинцах желание выйти на площади и начать, не знаю, там, бросать коктейли Молотова в администрацию президента, либо же в Верховную Раду. То есть нужно отрезать по кусочку. Нужно потихонечку сначала выкрутить руки там, предпринимателям. Причем, нет-нет-нет, мы же не будем штрафовать баристу, да, то есть или официанта. Мы будем штрафовать его хозяина. А хозяин, пускай же, заставляет того человека, который подает кофе, либо он вместо будете ли пиво, да, то есть должен говорить, что хочете пиво, да, то есть будете пиво. Поэтому вот это, вот эти вещи, они будут идти вроде бы, ну что-то же элементарно. Но через какое-то время эта задача все-таки выкосить полностью российский язык, русский язык, и отодвинуть вот любого украинца от понимания российских медиа, от восприятия научной литературы, от восприятия там, кинопродукции и всего прочего. Все, на чем говорит и наука, и искусство, и культура. То есть просто разделение. Просто разделение. При этом английский язык приветствуется. Да, то есть написание на английском языке приветствуется. На русском ни в коем случае.
А вот эта оговорка, она разве несколько не нивелирует серьезность наказания, что ли, о том, что по просьбе клиента можно использовать любой язык? То есть ты просто сразу заявляешь, давайте по-русски.
Знаете, то есть если это, вот это такая, ну, на мой взгляд, приманка, да, то есть вы же всегда можете от этого отказаться. Да, а в 2014 году я буквально сейчас шел сюда в студию, нашел видео, где на тот момент премьер Яценюк, он говорит, никогда, ни при каких условиях русские, русскоязычные жители Украины не будут подвергаться гонениям, им никто никогда не будет запрещать ни говорить, ни учиться на украинском языке. То есть лиха беда начала. Сейчас поэтапно это все будет вводиться и постепенно закручиваться гайки. Почему априори? Да, то есть если человек приходит и говорит, он, тут же он придет в кафе, он уже не найдет меню на русском языке. Он уже не найдет надписи на русском языке, потому что просто этим законом запрещено. Он придет к врачу, он попросит его, скажем так, общаться с ним на русском языке, но уже в написании в медицинскую книжку или рекомендации они будут написаны только на украинском языке. И так степ-бай-степ. И плюс очень важный фактор, это на Украине сейчас активно будут работать такие мовни-активисты. Да, то есть вот языковые такие защитники, да, которые будут, вот они будут ходить по кафе, барам, ездить в транспорте и провоцировать. Они будут требовать там, ну, хватать, бросать мелочь в лицо. Ну, вот такие типа а-ля Ніцой. Есть такая одна поэтесса, детская поэтесса на Украине, абсолютно, на мой взгляд, сумасшедшая, которая вот она провоцирует, она ставит своей целью жизни вот достижение, ну, скажем, стремление, чтобы с ней разговаривать, чтобы услугу, вот дословно привожу, да, услугу мне предоставляли на украинском, чтобы на украинскую мне было надано всю услугу. То есть это, знаете, такая, ну, проблема меншовартости. Да, то есть когда, по большому счету, Галичина – это та территория, которая всю жизнь была под кем-то. Под Польшей, под Венгрией, под Австро-Венгрией. И все время они находились в состоянии такого угнетенного. И вот это, поэтому люди очень тонко разбираются во второсортности. Да, поэтому стремление навязать ограничения всем остальным, навязать всем людям, которые живут на Украине, вот эту второсортность, да, заставить подчиняться каким-то навязанным стандартам, она, ну, наверное, в крови уже у тех людей, которые сегодня при власти. А при власти сегодня галичане. И вот эта галицкая идеология, она сегодня доминирует на Украине. И вот этот закон о языке – это прямое его проявление. То есть главное, по сути дела, не развитие языка. Да, потому что я привожу пример из этого же закона. Да, в законе сказано, кроме того, что должен быть омбудсмен по защите украинского языка, там еще должны быть введены или созданы условия для бесплатного изучения украинского языка тем, кто не знает или тем, кто вовремя не изучал его. Государство нашло деньги на омбудсмена, но не нашло деньги на вот такие курсы. То есть само развитие украинского языка никому не нужно. важно преследовать за использование не украинского языка. А будет ли это украинский язык с большим количеством там заимствований? Будет ли этот язык откровенно грязный? Да, то есть язык... То есть это никого не волнует. На самом деле это в действительности никого не волнует. Хотя в том же законе есть положение, в том же должна работать лаборатория. Специальная лаборатория по выдумыванию терминологии. То есть и главный-то приоритет не в том, чтобы язык стал богаче и мог работать в разных, там, не знаю, там, в технике, в культуре, в кинематографии там, или еще где-то, использовать украинскую терминологию. Главная задача и приоритет в том, чтобы русскоязычные термины были заменены на какие-то иноязычные. То есть, хорошо, шприц заменить на штрыкалку, да, или тут масса других абсурдных вещей, которые, к сожалению, будут навязываться, и они постепенно становятся нормой.
Шприц — это разве русскоязычный термин?
Неважно, но русские же, наверное, его используют, да, поэтому вот это происхождение как раз никого не интересует. Важно, чтобы говорили не так, как в России. То есть терминология должна не совпадать. А люди — это маркер, да, свой-чужой. Вот если он там говорит на украинском языке, это свой. Пускай плохо, пускай коряво, но это свой. А вот если по-русски, если вот он говорит, не дай бог, он говорит на Украине, то все, это уже маркер, это враг.
Угу. А я для себя уточню, Ницой — это псевдоним?
Лариса Ницой, нет, это фамилия.
Это фамилия?
Да, это фамилия.
А это что за фамилия?
Детская поэтесса.
Украинская?
Украинская, слушайте, там много таких фамилий, которых происхождение можно только рассуждать или догадываться. Она известна больше не как поэтесса, она известна как вот такой мовный активист, который предпочитает прийти в магазин, и если, не дай бог, кассирша с ней заговорила на русском языке, она может достать монеты и просто бросить ей в лицо с криками о том, как вы смеете со мной разговаривать, сию собачью мову. Вот это вполне в духе вот госпожи Ницо и ежи с ними. Там она далеко не одна.
Угу. А вообще, если оглянуться чуть назад, сейчас можно встретить в интернете экспертное мнение, что после обретения независимости Украина так или иначе пыталась проводить языковую политику. Так вот, почему только к 10-м годам это обрело вот такую острую форму? До этого как все происходило?
До этого, во-первых...
А русский был вообще государственным одним из...
Значит, скажем так, в 89-м году Верховный Совет УССР принял тогда закон о языках, где украинский язык был установлен как государственный.
Вот, единственным?
Да. Вот. Но это, говорят, да не переживайте, это же вот только, это же, собственно, никаким образом не повлияет на вашу жизнь, поэтому ах, оставьте. Да? Но постепенно, с каждым разом, то есть каждый президент, вот, ну, к примеру, Кучма, да, то есть он приходил на волне поддержки Юго-Востока, Украины, Востока Украины, который был в подавляющем большинстве русскоязычный, и в терминологии предвыборной у того же Кучмы активно мелькало, что русский язык будет вторым государственным. Но как только человек пришел к власти, он тут же об этом забыл, а закончилось его пребывание написанием книги «Украина, не Россия». Янукович тоже очень активно говорил о том, что русский язык должен получить как минимум статус официального. Нужно отдать должное, при Януковиче хотя бы частично что-то было сделано, был принят закон Кивалова-Колесниченко, который позволял русскому языку придать, и другим языкам, придать, возможно, статус регионального. То есть вот такие территории, как там Луганская, Донецкая область, Крым, вот они абсолютно точно имели все возможности для того, чтобы местные органы власти, местные медиа и так далее работали на русском языке. Но опять же, там более 90%. Более 90% используют и говорят на русском языке, только вот государственные медиа вынуждены были выполнять вот госпрограмму и работать на украинском. Чем, в общем-то, проигрывали частным компаниям, которые совершенно спокойно говорили на том языке, на котором говорит подавляющее большинство людей, проживавших на этой территории. Но в первый же день после переворота была попытка этот закон отменить. Это буквально было 22 февраля 2014 года. Позже его не отменяли, а отменили уже решением Конституционного суда. Сказали, что этот закон не соответствует там Конституции. И вот вместо него был принят вот этот закон, который уже, собственно, является абсолютно дискриминационным. И нужно это сказать, что вот в преамбуле этого закона идет ссылка на рекомендации Венецианской комиссии. Но вот эта двоякость или иное восприятие, когда вот ставится в преамбулу, идет ссылка на одну рекомендацию, а в 2019 году, в декабре 2019 года, Венецианская комиссия сказала, что этот закон дискриминационный. И необходимо в нем учесть интересы национальных меньшинств. Необходимо отказаться от санкций в отношении людей, которые там, ну, не нарушают этот закон, по крайней мере, там, финансовых или какого-либо уголовного преследования. Но украинская сторона предпочла этого не заметить, и этот закон продолжает свою реализацию. Опять же, не в последнюю очередь и Зеленский избрался на волне того, что он обещал, что он обязательно пересмотрит этот закон, что нужно будет с ним разобраться. Но вот когда он пришел уже к власти, он постепенно начал дистанцироваться от этого, как-то криво-косо выучил украинский язык, ему хватает для того, чтобы записывать видосики. И вот дальше он, собственно, к этой теме, в принципе, не подходит. Он ее отдал на откуп радикальным направлениям, которых откровенно боится. Вот. И тот же Порошенко там развлекается абсолютно на этой теме и проповедует вот эти армавир, да, армия мова вира. То есть это один из пунктов, который, повестки, который продвигал Порошенко.
А вы говорите, Зеленский худо-бедно выучил украинский язык. А вообще, какой процент населения Востока, Юго-Востока, взрослого владеет украинским свободно прямо?
Понимаете, вот в том же законе есть три уровня. Предполагается, три уровня владения языком. Там А, Б и С. То есть А – это если вы можете общаться условно там в кафе, объяснить, куда вам пройти, где вы живете и как вас зовут. Там Б – это среднее образование. С – это профессиональный уровень, когда человек может полностью абсолютно адекватно изъясняться на украинском языке, используя там соответствующую терминологию, правописание и все прочее. Поэтому я думаю, что, скажем так, особенно учитывая то, что кабинет министров ввел в 2019 году новый правопис украинского языка, то есть сознательно ввел туда целый набор абсолютно нехарактерных для украинского языка, по крайней мере, современного украинского языка оборотов, то я думаю, что процентов 5-7, наверное. Если есть, это люди, которые действительно могут вот, в соответствии с последними постановлениями, да, владеть и написать вот тот экзамен сдать, или, не знаю, там, диктант, или вот пройти сертификацию для того, чтобы четко соответствовать всем последним стандартам, которые вот напридумывали, в том числе в кабинете министров Украины. А в остальном подавляющее большинство украинских жителей, они двуязычны, то есть они прекрасно понимают и русский, и украинский, но, скажем так, профессионально владеть, а именно вот, что называется, пишу и говорю на украинском языке, но этот процент будет не такой большой. Если на западе Украины там будет много примесей польского, венгерского, румынского, то на востоке Украины, конечно же, это будет большое количество русизмов. Поэтому говорить о каком-то king language вот, в формате украинского языка, наверное, очень сложно. Потому что, в принципе, слишком много стандартов, слишком много пробелов украинского языка просто нет. Это касается и терминологии, и специальных вот, терминов узкопрофильных. Это большая проблема. Но вы видите, что получится в этом смысле? Сейчас, запрещая русский, то есть идет, извините, дебилизация страны. То есть люди, которые говорили на русском и писали свободно на русском, теперь детей их лишают возможности обучения на русском языке. Поэтому, скорее всего, они будут продолжать общаться в быту на русском языке, но постепенно переходя на вот такой албанский. Да, то есть с большим количеством ошибок, с каким-то сленгом, вот, уходя от такого классического языка, там, литературного русского языка. То есть будет вот такая, знаете, помесь, не знаю, там, как он, то есть кокни, не знаю, или еще какой-то термин появится, когда люди такие недоразвиты, они недообразованы. У них получится вот такая огромная каша в голове, которая не дает... Вот есть существенная разница официальный язык и язык быта. Поэтому это очень сложно для человека, в котором, по сути, будут взрываться мозги. То есть он привык, мама ему пела колыбельную на русском, а в быту, вот, а в обыденной жизни он вынужден говорить на украинском.
Родион Валерьевич, а вы родом из Луганска?
Да.
И вы в школе изучали, где вы выучили украинский язык?
Украинский язык я изучал, естественно, и в школе, и в университете, потом и защищал кандидатскую на украинском языке. Ну и, собственно, был период, когда я был вашим коллегой и вел программы на украинском языке. Говоря честно, положа руку на сердце, то украинский язык я в большей степени выучил, когда работал журналистом, пишущим и говорящим на украинском языке.
А в университете это как отдельное направление?
Есть предмет преподавания, то есть обязательное условие было преподавание украинского языка. Когда у меня было второе высшее образование в Киеве, которое я получал, там было больше предметов, преподаваемых на украинском языке. То есть это, тем не менее, это не значит, что украинский язык стал для меня родным. Да, я им профессионально владею, но все-таки русский язык — это тот язык, на котором, с которым я, не знаю, познал мир впервые.
Угу. Что касается школ и образования, ну, для начала, кстати, вот с нами наконец-то вышла на связь Татьяна Монтян. Я думаю, подключим ее к нашей беседе. Татьяна Николаевна, приветствуем вас. Украинский адвокат Татьяна Монтян.
Добрый день.
Здравствуйте. Родион Мирошник здесь с нами. Знаете такого?
Да, да, я знаю.
Да, здравствуйте, Татьяна.
Татьяна Николаевна, ваше мнение хотим услышать по поводу языковой политики Киева. Насколько это все делается умело или, наоборот, топорно? И к чему это может привести, к каким последствиям?
На самом деле, для того, чтобы полноценно проводить вот такую репрессивную языковую политику, необходимо вкладывать очень серьезные средства. Средства эти вкладывать нацистское украинское государство не собирается. Они лучше эти деньги украдут. Вот с сегодняшнего дня вроде как вступил в действие закон, но всего 50 помощников у нашего шпрехенфюрера. Что они могут сделать? Ничего. К тому же там настолько сложная процедура, что, судя по всему, все это было затеяно исключительно ради пиара. Ну, вот типа как Ницой швыряет мелочь в лицо кассиршам. Вот и из этого всего будут вытягивать какие-то информационные поводы, будут находить каких-то городских сумасшедших, которые будут устраивать скандалы на языковой почве, и раздувать это в прессе. Массово, естественно, никто ничего выполнять не будет, и люди вообще на это все плевали, у них другие проблемы, у них тарифы, у них локдаун, у них нищета, поэтому им, собственно говоря, не до языковых вопросов. И мое твердое убеждение, что все это вбрасывается именно для того, чтобы отвлечь народ от реально насущных проблем.
А что касается образования вот на школьниках, как это скажется, особенно на тех, кто на русском говорит?
Детей, которые вот недавно закончили школу, а сейчас вот учатся в вузах. Плевать все хотели. Да, работы они сдают на украинском. Говорят, на каком хотят. Как ученики, так и преподаватели. Эту тему стараются не педалировать. За исключением случаев, когда находятся, опять-таки, какие-то городские сумасшедшие, судя по всему, проплаченные, которые устраивают фронту какому-то отдельному преподавателю или еще что-то такое. Или если вот бывает, преподаватель хочет уйти, хлопнув дверями, он умышленно провоцирует какого-нибудь там патриотически настроенного студиозуса на конфликт. Бывает и такое. А так все как жили, так и живут. А все эти войны на самом деле продолжаются в основном в пиар-плоскости. Вот я прожила в абсолютно русскоязычной Одессе в конце лета, начале осени, ну, практически 4 месяца. Я единичные разы слышала украинский язык. Но нету там украинского. Вот и все.
Угу.
И не будет.
И то есть вот эти инициативы, они никак статусность и имидж украинского не поднимут у населения?
Ну вот смотрите, сколько населения в Украине? Много миллионов, даже с учетом выехавших, отъехавших. А всего 50 человек имеют право заниматься вот этой вот языковой темой, там, составлять какие-то там протоколы, составлять какие-то акты сперва, а потом уже протоколы. Полиция это делать не имеет права. Много ли нас составляют эти 50 человек, даже если будут мотаться по всей Украине, как электровеники, и составлять эти акты с утра до ночи? Это чистый пиар. Я же говорю, для того, чтобы устраивать репрессии, но эти репрессии надо вкладывать огромные деньги. Мотивировать тех, кто будет устраивать эти репрессии на местах. А наше нацистское государство к этому не готово. Пустить глаза, устроить пиар, да. Но 50 человек помощников шпрехенфюрера на всю Украину — это ни о чем.
А шпрехенфюрер — это Зеленский? Или кто это?
Нет, это уполномоченный.
А, это омбудсмен.
Называют это уполномоченного по защите языковых прав.
Все, теперь стало на свои места, все, пазл собрался. Татьяна Николаевна, благодарим вас за ваше мнение. Татьяна Монтян, украинский адвокат, была с нами на связи по телефону. Родион Валерьевич, вы вот согласны с подобной риторикой?
Ну, отчасти согласен, но здесь есть вещи, которые, с которыми я бы не согласился.
Например?
Ну, во-первых, потому что сказать, что это чистый пиар, я бы не горячился. Потому что это законодательная норма. Это законодательная норма, которая позволит их использовать тогда, когда это нужно. Когда захотят это делать. Да, когда нужно будет условно заплевать какого-нибудь депутата, выступающего в Верховной Раде. Он вдруг себе позволил высказаться на русском языке, и тут же в него полетит все. Вот буквально инцидент был на днях, когда Порошенко возвращался с Галапагосских островов, и на него напал какой-то вот атошник, который начал говорить: ты грабитель, ты ворюга, там, ты еще что-нибудь такое.
По-русски, что ли?
Да, и вот главное, что как отреагировал Порошенко и его супруга, он говорит: а что это ты по-русски говоришь? Не то, что ты разграбил страну, не то, что ты там угробил все, что до чего дотянулись твои там липкие ручонки, да, а вот главное, почему по-русски? Да, то есть это главная претензия, которая используется и как раз вот в окружениях радикалов, вот этих политических сил, которые, к моему большому сожалению, доминируют на Украине. Их не поддерживает там две трети населения, но они доминируют, и тем более они создают себе законодательные условия.
Родион Валерьевич, небольшую паузу сделаем, после нее вернемся. Дипломатический советник главы ЛНР, член контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Родион Мирошник у нас в гостях.
По душам.